Itt a Rádió Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии президент Московской адвокатской палаты, член Общественной палаты и член Московской хельсинской группы Генри Резник. Вопросы будут задавать независимый арабский журналист Хайсам Батархан и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич, ведет программу Владимир Бабурин. Несколько буквально секунд напомню биографию нашего гостя, так принято в этой программе. Родился 11 мая 1938 года в Ленинграде в семье музыкантов, закончил юридический факультет Казахского государственного университета, очную аспирантуру Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности прокуратуры СССР, кандидат юридических наук, член Московской городской коллегии адвокатов с 1985 года, председатель ее президиума с 1997. До прихода в адвокатуру работал следователем, научным сотрудником, преподавал и играл в волейбол. Автор около 200 научных, научно-популярных и публицистических работ по правовым проблемам, вице-президент Международного и Федерального союзов адвокатов, член Московской хельсинской группы, как я уже сказал, член Общественной палаты, специализация «Уголовное право и уголовный процесс», «Дефамация и деловая репутация», «Интеллектуальная собственность», «Предпринимательство», награжден золотой медалью имени Плевака, любит книги, музыку, театр и классическую музыку, кредо «Сделай свидетеля обвинения союзником защиты». Все правильно?
Не отпираюсь.
Тогда можно сначала не вопрос, а я хотел бы получить у вас короткую консультацию. Если я сейчас повторю в эфире то, что озвучил ваш коллега господин Кузнецов, и за что против него было возбуждено уголовное дело, меня могут обвинить в разглашении государственной тайны, или я все-таки могу это уже повторять?
Нет, субъект разглашения государственной тайны специальный. Это то лицо, которое дало подписку о неразглашении. Были попытки подверстать сюда журналистов, но покуда они успехом не венчались.
То есть я могу довольно смело напомнить нашим слушателям, что адвокат Кузнецов сообщил Конституционному суду, что прослушка его подзащитного была незаконной. Причем, подчеркну, он сообщил это Конституционному суду Российской Федерации, а не ЦРУ, не Моссаду, не БНД, а именно Конституционному суду Российской Федерации, даже не журналистам на Радио Свобода. И тем не менее, Тверской суд, базируясь на заключении 4 экспертов ФСБ, постановил, что действия господина Кузнецова могут нанести ущерб оперативно-розыскной деятельности ФСБ, и было возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны». Вот вы знаете, на самом деле, я даже не утрирую, когда подчеркиваю, что он сообщил это не в ЦРУ, не в БНД, не в Моссад, а именно Конституционному суду. Но казалось, над этим можно только посмеяться, над такой глупостью. А здесь все пока весьма серьезно для господина Кузнецова.
Ну, ведь в чем дело? Какое-то такое затянувшееся обострение, причем не только в отношении адвокатов, хотя как-то вот адвокаты уже вроде как на арене у нас. Значит, была Карина Москаленко, был, соответственно, вброс прекращения ее статуса. Ну, вялый такой, прямо должен сказать. Затем вот Борис, вот Павел Астахов. Дело-то вот в чем. Сейчас возбуждено дело. Дано заключение о наличии признаков преступления. Это далеко еще не привлечение к уголовной ответственности. Это решение вопроса. Вот есть ли основания для того, чтобы проводить расследование? Я, кстати, вошел в дело Бориса. Я сейчас его защитник по этому делу, поскольку считаю, что как президент адвокатской палаты я просто не могу только со стороны все это дело комментировать. Так вот, если бы даже адвокат Кузнецов сообщил о результатах прослушки ЦРУ и Моссаду, и даже Аль-Каиде, в его действиях никаких признаков преступления нет. А есть призраки преступления. Потому что результаты прослушки телефонных разговоров, то есть оперативно-розыскной деятельности, которые стали доказательствами по делу, уже по факту рассекречены. Они абсолютно не представляют никакой тайны. Если только, понятно, да? Вот знаете, вот когда идет оперативное мероприятие, оно на негласной основе. Вот если в тот период, когда идет прослушка, это не должно быть известно людям, которых прослушивают, тогда человек, который по службе или работе имеет отношение к этому факту, он разглашает, конечно, тайну. Но как только прослушка закончилась, все, тайна переключается на само содержание вот этих разговоров. Так вот, я вам совершенно ответственно заявляю, что в этих разговорах никакая тайна не ночевала. По этой причине полагаю, что оснований для самого возбуждения дела никаких нет. И я так примерно отмерил где-то месяц-полтора для следствия, чтобы это дело быстренько-быстренько прекратить. Потому что оно уже, в общем, явилось тестом на независимость прокуратуры и суда, которая оказалась такая независимость, когда нависает ФСБ, она как-то уменьшается. А сейчас это будет просто независимость, тест на независимость следствия. И вот если только это дело не будет прекращено в самое ближайшее время, это будет просто очередным позором и очень большим нашей правоохранной деятельности. И я должен сказать, что я для того, чтобы об этом позоре узнал как можно большее количество людей, безусловно, приложу усилия.
Геннадий Маркович, а как вы полагаете, вот даже не те, кто это дело возбудил, а те, кто инициировал возбуждение этого уголовного дела, они что, не понимали, они что, идиоты круглые, и не понимали, что станут предметом позора и объектом насмешек?
Вы знаете, я квалифицировал это как величайшую глупость. Никаких дивидендов пожать здесь нельзя. Кроме как, вы знаете, ну вот какого-то эмоционального такого вот окрашенного стремления каким-то образом прищучить, значит, несимпатичного им адвоката, мягко говоря, я просто здесь не вижу. Потому что ничего здесь рационального, могу вам сказать, пожать нельзя. Ну, а поскольку мы получили же еще и вброс в отношении Павла Астахова, значит, там все-таки дело не возбудили. Когда мне сказали, будет ли адвокатская палата вмешиваться, я сказал, адвокатская палата хохочет. Вот понимаете, там, видимо, хохот вот этот вот, немножко услышали. Вот что касается Кузнецова, ну что сказать, ну вброс уж больно такой организации, понимаете. Полагаю, что это, ну как говорил Толеран Наполеон, мой император, это больше, чем преступление, это ошибка. Государственные мужи поступать так не должны. Но я надеюсь, что, может быть, на каком-то среднем уровне все-таки какие-то генералы, видимо, да, но не самые высокие. Значит, не хочется верить, что вот самого Патрушева, скажем, посетила вот эта мысль о разглашении государственной тайны, во-первых, которой нет, и, во-вторых, которой сообщается в Конституционный суд при реализации конституционного права на защиту. Ну, дурь, дурь.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В гостях у нас сегодня Генри Резник. Вопросы задают Хайсам Батырхан, независимый арабский журналист и обозреватель издания «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, помимо адвокатов, еще несколько профессий в последние месяцы стали в России, как бы сказать, несколько опасными. Нам можно назвать одну из таких опасных профессий профессию мэра. Ну, помимо крупных городов, как Волгоград или Архангельск, можно назвать, скажем, такой средний российский город Рыбинск, где тоже был арестован мэр, который был не в ладах с губернатором. Что стоит за этим явлением? Вот странная вещь, мэры – это ведь последние люди в России, которые напрямую избираются избирателями, которые, людьми, которых знают, ну, практически лично.
Ну, давайте разделим, как принято, факты и явления. Каждый конкретный факт очень трудно комментировать, потому что, как сами понимаете, значит, мэры, они тоже могут брать взятки. Мэры могут злоупотреблять служебным положением. Мэры могут, соответственно, совершать халатность. И поэтому в каждом отдельном случае нужно разбираться, насколько действительно это доказано. Есть некое правдоявление. Вы верно подметили, мэры, особенно крупных городов, вот, это фигуры, достаточно влиятельные, во всяком случае, в своем регионе, которые нередко, особенно если столичные города, я имею в виду столицы регионов, они вступают с губернаторами, какие-то определенные трения. И по этой причине, как вы помните, вот где-то, по-моему, так с годик назад, вообще была такая попытка встроить мэров в вертикаль, то есть их не избирать. Ну, я могу сказать добрые слова все в адрес общественной палаты, членом которой я являюсь, и профессора Глазычева, который очень резко выступил и, честно говоря, осадил вот этот вот восторг законотворческий наших депутатов, сказав, что в таком случае вообще нам вообще грозят большие неприятности в Совете Европы. Потому что есть, ну, четкая совершенно такая хартия о избрании глав местного самоуправления. Отступились, да? Но встроить их де-факто в вертикаль, конечно, стремление, безусловно, и есть. Понимаете, по моим наблюдениям, это пост мэра, он, конечно, связан с огромным риском. Потому что денег мало, проблем много. И я бы, например, вот, исходя из принципа справедливости, то есть подходил бы таким образом. Если речь идет о корысти, о злоупотреблении, тем более, конечно, о получении взяток, да, понятно, они должны быть на скамье подсудимых. Повторяю, не буду обсуждать вопросы доказанности каждого конкретного случая. Но вот если, например, речь идет о перебросе средств каких-то, ну, предположим, я не знаю, но в принципе вообще там выделены деньги были, да, очень жестко, ну, предположим, на ремонт дорог, да, а вот, понимаете, значительно острей, предположим, да, стала там проблема, не знаю, строительства какого-то, ну, я не знаю, там, канализации, жилья и прочее. И, в принципе, мэр своим волевым, он понимает ситуацию в регионе, и он принимает решение, эти деньги сейчас должны быть направлены вот сюда. Это, знаете, как в свое время можно подловить любого председателя колхоза или совхоза. И что-то они должны были построить, если... то ни одного коровника там, ни одного свинарника там, ни одного объекта соцкультбыт нельзя было построить, не нарушая ЕНИРы. ЕНИРы это были строительные нормы, потому что строили не государственные строители, а строили шабашники, которые работали не там рабочий день, а световой день. И платить им надо было побольше. Никакой корысти не было, но такая ситуация создавалась для того, чтобы было легче управлять людьми. Вот это вот нависание, да, вот этой вот, вот угрозы быть привлеченным за что-то, а если ты не выходишь за вот эти вот рамки определенные, ты просто не сможешь быть эффективным управленцем. Вот надо присмотреться к этой ситуации все-таки, за что привлекают мэров, насколько действительно обоснованы обвинения и совершение каких преступлений. Но я могу согласиться с тем, что сейчас у нас мэры не встроены, во всяком случае, де юре, вот в эту самую вертикаль. И полагаю, что встроены до конца не будут. Если только, опять же, да, каким-то образом, путем выбора технологий, там не окажутся люди определенного пошиба, да, и тогда можно, в общем, принимать любые демократические нормы, они будут действовать так, как укажет им начальство.
Хайсам Батырхан, пожалуйста.
Ну, например, вы как решаете взяться за дело. То есть я как простой гражданин, могу ли обратиться к вам примерно, да, чтобы вы взяли за мое дело защищать, да? Или вы учитываете политические ситуации о том, что вы знаете, что выиграете это дело? Потому что больше дел, как я... известно, что выиграли. То есть до этого расчет есть о том, что вы выиграете это дело?
Значит, могу вам сказать, заложником своих побед, как и поражений, я не стал. Дело в том, что, когда говорят, что то есть адвокаты, которые вот, выигрывают все дела, как-то у меня сравнение такое, это, видимо, наверное, адвокаты, которые, ну, вот, ведут дела, которые сами собой выигрываются, по всей видимости, да, вот. Ну, на уровне, не знаю, там, как хирурга, там, зашивание пальчиков, понимаете, в чем дело. Вот есть, которые пальчики зашивают, а есть, которые оперируют раковую опухоль. Ну, у меня давно уже очень тяжелые дела. И откровенно могу вам сказать, что по уголовным делам, соответственно, я вхожу в дело, тогда, когда оно представляет для меня профессиональный интерес. Разные бывают дела, дела бывают очень хорошо оплачиваемые, когда ко мне обращается какой-нибудь обездоленный олигарх. Вот. А бывают правозащитные дела, который я в связи с тем, что ко мне обращаются бездольные олигархи и оплачивают мне защиту достаточно высоко, свободное соглашение, я могу защищать затем месяцами и даже годами, ну, не знаю, Александра Никитина, Григория Пасько, там, Леру Новодворскую, там, Ольгу Китову и прочее. Я член Хельсинской группы, я не хочу просто как-то, вот, вы знаете, в пафосность впадать. Но я считаю, что такого рода дела я, соответственно, по елику возможно принимать участие должен. Что касается, вот может ко мне любой гражданин обратиться, производство в стране зашкаливает, как сами понимаете, да, его много, да. Я один, я не один, вот там адвокат, вот много адвокатов в стране, но вот я просто один для, и у меня есть предел профессиональной способности. Кроме того, я еще не молодой человек. И вот зачитаны были все вот эти вот общественные посты, которые я в последнее время здесь стал занимать, я до 59 лет вообще не сидел в никаких креслах. Понятно, у меня есть предел профессиональной способности, поэтому естественно вполне, что я не могу вести дела в том объеме, может быть, в котором мне хотелось бы. Но если вы ко мне обратитесь, я вам обещаю, что я вас выслушаю, и если это будет гражданское дело, и будет позиция, да, либо я сам возьму, либо я, скорее всего, порекомендую кого-то из своих учеников.
А чем обосновывается ваш выбор? Ну, понятно, что когда адвокат берется за уголовное дело, то он готов защищать любого мерзавца. Но вы ведете еще и множественные гражданские дела, очень большой список очень известных людей, я сейчас даже не буду его приводить. Обычно эти дела формулируются о защите чести и достоинства. Для того, чтобы за такое дело браться, нужно, чтобы у вашего доверителя, по крайней мере, были честь и достоинство, а у достаточно большого количества деятелей нынешней российской политики, к сожалению, нет ни того, ни другого. За такие дела вы не беретесь?
Нет. Здесь уже есть вот несколько другие такие критерии. И могу вам сказать, что я... У меня очень много дел, выше 100 дел, которые я провел. Ну, почему такое большое количество, оно огромное? Потому что, вообще-то, я был адвокат Московских новостей. И я, скажем, был адвокат Нового времени. Я был адвокат Огонька. И часть дел я, собственно, защищаю не честь и достоинство, там, скажем. Вот я не представитель ИСТА, а я представитель ответчика. То есть я защищаю репутацию редакции, скажем так, понимаете, как ответчик. Что касается, когда я выступаю представителем истцов, то я могу вам сказать, ни одного человека, в отношении которого я не считал бы, что у него есть действительно эти качества, я не проводил дел. Я полагал, что в данном случае действительно стороны истцов, повторяю, стороны ответчиков, немножко другая ситуация. К ним предъявляют иски, да, и они должны обосновывать, что то, что они сказали, это правда, либо что это их мнение, либо что, значит, это, соответственно, не порочит и прочее. Стороны истцов, ну, я могу вам перечислить, ну, что ж, Борис Николаевич Ельцин. Я полагаю, что Борис Николаевич, безусловно, обладал этими качествами. Огромным достоинством вообще, мне кажется, это была такая фигура былинная. Егор Тимурович Гайдар, Анатолий Борисович Чубайс, Андрей Синявский, Николай Петров, Леонид Чижик, Юрий Тимирканов. Ну и, в общем, так примерно я могу несколько десятков назвать людей весьма достойных.
То есть я вас правильно понял, если вы, как адвокат, считаете, что у истца, который к вам обратился за помощью, по вашему мнению... человеческому, не адвокатскому, нет ни чести, ни достоинства. Вы, как адвокат, его честь и достоинство в суде отстаивать не возьметесь.
Нет, я не приму такое дело. Но это останется внутри. Я, собственно говоря, естественно, объясню занятостью, что живот болит, там, понимаете, там, что-то еще, там, командировкой, отпуском. Вот на самом деле, я не возьмусь отстаивать честь и достоинство людей, которые, на мой взгляд, просто нерукопожатны.
Дима, у вас время на очень короткий вопрос.
Вот, наконец-то, опубликован федеральный список экстремистской литературы. Mm-hmm. То, о чем долго говорили в общественной палате. Mm-hmm. Вы удовлетворены этим списком?
Вы знаете, Ведь меня делают почему-то, вот, представляют, как инициатором составления такого списка.
И возрождение цензуры.
Возрождение цензуры. Это же жуткое дело. То есть покойный Андрей Черкизов, который тоже был, кстати, моим, значит, доверителем по делу, он был подозреваемым. Там, забавное дело было. Значит, стали меня обвинять. Вы знаете, к чему я призываю? Я призываю всех к последовательности. Вот есть норма, это статья 282 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за разжигание межнациональной, там, религиозной и расовой розни. Она есть. Это норма оценочная. Сами понимаете, да, вот разжигание розни, совершение действий. Вот если мои оппоненты изначально сказали, этой нормы быть не должно, вот просто-напросто. Такой нормы нет, например, в уголовном законодательстве Соединенных Штатов Америки. Там только призывы к насилию. Там, пожалуйста, там любые развивай там идеи. И, соответственно, когда там нацисты заявили, собрался там человек 7 их, вот, они для них даже, знаете как, ну, не маргиналки, это экзотика, что они проведут марш в Скокки, например, вот со всеми своими лозунгами, значит, там вот «Хай Гитлер» и прочее. По еврейскому кварталу. Там, соответственно, братья-евреи возмутились, значит, мои. Им сказали, знаете что? У нас есть свобода. У нас свобода слова, свобода самовыражения. Пожалуйста, на это время, на 3 часа, уйдите. Вот уйдите. Вот они промаршируют, понимаете? Если вам неприятно, потом вернётесь. В Европе такая норма есть, потому что Америка не знала того, что отчёт старушка Европа страдает веками. Политической, религиозной нетерпимости. Значит, если вы говорите, такая норма должна быть, вы не говорите об ее отмене, не ставите вопрос, значит, идут судебные процессы, привлекаются люди за определенные тексты, они осуждаются как уголовные преступники за эти тексты. Скажите, эти тексты можно затем безнаказанно распространять?
Генри Маркович, я вас вынужден прервать, потому что новости – это святое. А потом мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Павел Басанец, видный член КПРФ и бывший офицер службы военной разведки, заявляет, что его отравили. Как рассказал он сам радиостанции «Эхо Москвы», симптомы отравления появились 3 недели назад, и с тех пор его состояние ухудшается. Несмотря на все признаки острой аллергической реакции, врачи, по его словам, никакого аллергена не обнаружили. Басанец, секретарь Западного окружкома КПРФ, не исключает, что случившееся с ним связано с его политической деятельностью. Проверить эту информацию из независимых источников не представляется возможным. Во Владикавказе суд постановил зарегистрировать общественную организацию «Голос Беслана» в новом составе. Как заявила нынешняя ее председатель Элла Кисаева, произошел захват организации лицами, не имеющими отношения к пострадавшим при теракте в Беслане. Активисты «Голоса Беслана» собираются обжаловать решение в Верховном суде Северной Осетии. В Чечне на фугасе подорвалась машина с сотрудниками правоохранительных органов. Бронированная машина «Урал» была подорвана на дороге в Веденском районе. Пострадавших нет. Во многих городах России сегодня проходят акции протеста автомобилистов против произвола ГИБДД. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погибли 53 человека. Огнем охвачены практически весь полуостров Пелопоннес на юге и остров Эвия на севере. Выгорели пригороды Афин. В целом по стране зарегистрировано уже 200 очагов пожаров. В Греции со вчерашнего дня введено чрезвычайное положение. В центральных штатах США новое стихийное бедствие. После недавних наводнений в 5 штатах начались мощные грозы. Сотни тысяч людей остались без электричества. Хуже всего положение в Огайо. Там объявлено предупреждение об опасности торнадо. А на востоке США, в штате Айдахо, горят леса. Тысячи людей эвакуированы. Это был краткий выпуск новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии президент Московской адвокатской палаты, член Общественной палаты России и член Московской Хельсинской группы Генри Резник. Вопросы задают независимый арабский журналист Хайсам Батырхан и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабичев. Ведет программу Владимир Бабурин. Генри Маркович, вы хотите закончить тему,
да, конечно,
которая перед новостями
продолжить?
Я просто напомню слушателям, да, потому что 2 минуты... Прошло, ну, условно так сформулирую, в Америке можно беспрепятственно издать «Майн кампф», но, тем не менее, книга Гитлера не лежит у кассы в каждом супермаркете. Вот так я коротко сформулирую. Продолжайте.
Все правильно. Так я хочу вам сказать, ситуация такая. Вот есть норма, которая карает за разжигание розни, национальной и религиозной. Осуждаются конкретные люди. Ну, скажем, осужден был такой некий Корчагин за распространение какой-то фальшивки такой, катехизис евреев в СССР. Ну, абсолютно, знаете, ну, совершенно не хочу экстремистское вот, употреблять. Вообще вещь, которая абсолютно разжигает ненависть конкретной нации. Он осужден. Ставлю вопрос. Или там, скажем, Гитлер, да, вот Нюрнбергский процесс, ответственно, значит, той же Майн кампф. Люди в свое время были осуждены. Ну, протокол сионских мудрецов, которые признаны были дважды там судами и в Швейцарии, и в Турции фальшивкой. Вот интересно, эти тексты, которые признаны судом, разжигающими рознь, и что, можно открыто тиражировать затем? По-моему, вопрос риторический. Для чего нужен список? Потому что люди, которые распространяют эту литературу, отговариваются тем, что они, во-первых, не знают, что эти тексты, они абсолютно непотребного содержания с точки зрения отношений между расами, народами, религиями. И говорят, что они преследовали коммерческие цели. Так вот, такой список нужен для того, чтобы он опубликован для всеобщего сведения, и те издатели, которые погреть бы руки, затем не могли отговариваться, что им это неизвестно. Я выступаю против широкого проведения этих экспертиз, так называемых. Потому что само проведение экспертиз, как мне представляется, на корню уничтожает возможность осуждения людей. Ну, реально, представьте себе, да? Значит, человек обвиняется в том, что он хочет разжечь ненависть у огромного количества вообще не одикощенных высшим образованием, не утомленных высшим образованием людей. А судьи и прокуроры обращаются к специалисту, говорят, ты нам, специалист, объясни, что там такое написано. Так вот, уберем экспертизы только решением суда. Вот если решением суда признается какой-то текст, да, возбуждающий межнациональную, религиозную, расовую рознь, этот текст запрещается для широкого распространения. И мне кажется, в моих рассуждениях есть логика. А логика у моих оппонентов будет только тогда, если они скажут, знаете что, Генри Маркет, в силу крайней оценочности и субъективности самой этой нормы, давайте ее уберем, потому что злоупотребление ею перечеркивает, скажем, вот, ее положительное значение. Вот, собственно, моя позиция. А возможность публикования такого списка, даже не возможность, а прямая обязанность органов юстиции публиковать такой список, была в первоначальной редакции закона о противодействии экстремизму. Просто об этой норме забыли. А я напомнил. Я сказал, вот норма такая есть, что она мертвая-то. Вот моя позиция.
Хайсам, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот 15 января в этом году выступили в силу закон о Федеральной миграционной службе, который обсуждается до сих пор. На самом деле, если посмотреть, этот закон просто поставит эти иностранцы, или это, ну, как второго сорта. Однако и продолжается ту политику, то есть даже люди, которые приняли российское гражданство, да, фактически не могут претендовать на много постов. Например, стать депутатом Госдумы, даже если не говорит о депутатах, даже заведующий отделом фактически получается. А сейчас такая группа депутатов, которые говорят о том, что даже иностранцы должны уже голосовать. и принимать, выбираться в само управление. Как вы оцените ее
юридически? Нет здесь единой нормы, я хочу вам сказать. Не на что здесь опереться, на какой-то, знаете, вот международный канон и сказать. Вот тут есть такая норма, которая предписывает, да, вот если человек получил гражданство, тут же вот вся совокупность прав, которая, собственно говоря, наделяется гражданином страны. Я, вы знаете, даже в разных странах есть разные на этот счет установления. Определенный срок проживания, как бы такой вот ценз оседлости. Это именно касается как раз вот избирательного права, потому что, например, ограничивать в таких правах, скажем, там, свобода передвижения, да, там, свобода слова, да, положим, свобода самовыражения, тогда и политических прав других, конечно, никто не может. Что касается ограничения на возможность избрания, здесь разная практика в разных странах, поэтому я, например, здесь не вижу дискриминации на данный момент.
Ну, если человек получил гражданство, уже полноценный член этого общества.
Я понимаю прекрасно. Получили гражданство, соответственно, скажем. Может ли быть норма в национальном законодательстве, что президентом страны может быть избран человек, который не менее, ну, назовем любую какую-нибудь цифру, там, 5 лет, 7 лет, 10 лет является постоянным жителем даже страны. Может быть такая норма принята? Скажите, что нарушение прав человека будет? Не убежден.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вот вы занимаетесь делами по дефамации. И в Российском еврейском конгрессе тоже эта тема активно обсуждалась не раз. Вот такой вопрос. Когда у нас многие выступают, наши же собственные государственные лидеры, например, Павел Павлович Бородин, и говорят, русскому народу нужен царь. Русский народ никогда не знал и не любил демократию. Ну, такие же вещи иногда звучат из Запада, но почему-то, когда они звучат с Запада, они многих здесь обижают, когда они звучат от своих чиновников, вроде не обижают.
Да, а многие известные люди любят повторять, русский народ не готов к демократии.
Не готов к демократии. Вам не кажется, что здесь есть предмет дефамации русского народа, когда так говорят?
Во-первых, так, не может быть дефамации народа. Дефамация может быть только конкретных граждан и юридических лиц. То есть одушевленных имен существительных, а также некоторых недушевленных имен существительных, которые, соответственно, имеют статус юридического лица. Это так в законе. Вот я вспоминаю сейчас, вот как раз, ну, вы знаете, вот это заявление начальника следственного управления УВД столицы с требованием привлечь к уголовной ответственности моего коллегу Павла Астахова за публикацию романа Шермана «Рейдер», да? И вот там он вбросил, что вот своими там, писаниями Астахов дискредитирует в целом всю правоохранительную систему, правоохранительные органы, понимаете, да? И он вот предлагает возбудить дело о клевете. Вы знаете, когда вот ко мне обратились, я очень жестко комментировал это. Поставив вопрос, сказал, да, что это указывает вообще на профнепригодность, потому что клевета – это преступление против личности. Понимаете, да? Не может быть клеветы против, знаете, ни народа, ни...
Советский общественный строй.
Вот, так вот. Но у меня вдруг, значит, естественно, я вспомнил. Это что, тоска по статье об антисоветской государственной агитации и пропаганде? То вот я хочу вам сказать. Вот такого рода высказывание – это выражение собственных мнений. А свобода мнений, между прочим, вообще-то, это основа. Основ существования в современном демократическом обществе. По этой причине, тогда, когда это высказывается, то ли Бородин, не знаю, то ли там, не знаю, Киссинджер или кто-то, понимаете, вот, я должен сказать, что, видимо, наверное, здесь какой-то двойной стандарт у нас. Ну, что сказать, мне довелось защищать Валерию Ильиничу Новодворскую, которую привлекли к уголовной ответственности, процесс у нас был. За ее такую статью 96-й год «Не отдадим наше право налево», где, собственно, Валерия Ильинична, она как-то высказалась вот, после этих выборов, которые прошли 95-го года, и которые не удовлетворили опять наших либералов и демократов, вот, о том, что вообще вот, высказался народе не очень лестно, скажем так. Ну, вообще, вы знаете, как-то нужно быть немножко чуть-чуть образованнее и серьезнее. Давно понятие «народ» – это некая фикция. Народа нет уже давно. Народ был фактически, ему сломали хребет не в 17-м году, а в 29-30-м году. Народ, ну, скажем, вот единая, да, некая группа, которая объединяется общими ценностями, там, верованиями и прочим. А вот сейчас можно говорить о разных группах населения. И я думаю, что, наверное, те деятели, которые сильно обижаются, когда говорят в отношении того, что традиции не те, демократия не готов и прочее. Вот. Тут двойной стандарт. Во-первых, я, соответственно, полагаю, по-моему, от лицемерия. Во-вторых, мне думается, что наши государственные деятели, многие, не готовы принять демократические ценности в том виде, в каком бы они исповедовались большинством народа. Поскольку для себя они в этом видят серьезную угрозу. По-моему, вот это правда жизни.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Генри Резник сегодня в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Хайсам Батархан, независимый арабский журналист, и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Генри Васильевич, вот предварительный вопрос, поэтому очень коротко, да или нет. Mm-hmm. В адвокатском жаргоне есть такое слово «инкассатор», насколько я знаю, даже вы его ввели, потому что раньше людей,
Итальян был.
Да, да, адвокатов, которые передавали взятки своих клиентов судьям, называли почтальоны. Это адвокатское сообщество заразилось от государства?
Ну, что вам сказать. У меня формула такая, что пока там судьи берут взятки, адвокаты будут их носить. Должен вам сказать, что абсолютно коррумпированная правоохранительная система была в наших союзных республиках при советской власти, на Кавказе и в Средней Азии. Я совершенно ответственно заявляю, практически полностью была коррумпирована правоохранительная система. В России этого не было. И в Россию в массовом порядке, ну, отдельные случаи, понятно, ясно, явлением таким относительно распространенным все-таки стало, конечно, с конца 80-х, начало 90-х годов. И, соответственно, сейчас понятно, если есть реальная потребность, если нет веры граждан в том, что честным путем можно действительно защититься, когда привлекают к ответственности, понятно, что часть адвокатского сообщества, она сюда встроена.
А теперь, собственно, и вопрос. Значит, сначала цифра 12 миллиардов долларов. Именно эту цифру назвал Владимир Путин в Гватемале, когда объявил, сколько будет стоить Сочинская Олимпиада. Вообще-то это давняя мечта российского президента еще с начала века, с начала его первого правления провести Олимпиаду в Сочи. За это время, вот с начала века до сегодняшнего дня, в Красной Поляне была построена дорога. Вот один мой знакомый, который этим серьезно занимался, сказал мне, что один квадратный метр этой дороги стоит $1200. В общем, соотносительно с ценами на квартиры, если не в Москве, то, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. Я тоже не очень понимал, много это или
абсолютно
мало, но,
цифр,
но, да, но вот он, вот у меня. Но я обратил внимание на другую цифру. Вот, до Олимпиады в Сочи были Олимпиады в Турине, в Италии, в Солт-Лейк-Сити, в Америке, в Норвегии, в Лиллехаммере. Вот, и каждая из этих Олимпиад стоила $2 миллиарда, в том числе последняя в Турине. Сочинская будет стоить 12. То есть, вот как журналисту мне уже понятно, какой масштаб откатов заложен, чтобы эту Олимпиаду провести. Это где-то на уровне на 40-60%. Но почему, как вам кажется, это пока интересует только журналистов, да и то только тех, которые могут об этом вслух сказать? Правоохранительные органы, которые не полные же идиоты и прекрасно понимают, что происходит, не обращают на это никакого внимания. Почему?
Вы знаете, я вот прекрасно это не понимаю, потому что все-таки здесь нужно быть специалистом. Вы понимаете, дело в том, что, как мне кажется, подготовка Турина того же к Олимпиаде, она была вот на момент принятия решения значительно выше, чем Сочи, потому что во многом Сочи придется просто с нуля начинать. Я, кстати, сейчас вот буквально неделю назад в Сочи был, и я просто знаю, что там предстоит делать. Поэтому тогда, когда вот сопоставление, единственное, что хотел сказать, 2 миллиарда там и 12 миллионов, не совсем корректно, понимаете, потому что я, например, убежден, что затраты на приведение Сочи, вот состояние олимпийского объекта, должны быть, конечно, больше неизмеримо, чем в Турине. Это первое. Кстати, должен сказать, что, ну, видимо, наверное, все-таки у президента есть то ли харизма, то ли способность убеждать. Он психолог очень хороший, как бывший работник спецслужб. Вот, и поэтому я считаю, что это, конечно, большое его личное достижение. Поэтому будут ли воровать? Конечно, будут. Вы знаете, я вот проведу параллель какую. 300-летие Питера. Это очень мой родной город. Никто не знает, что я питерский, я там родился. Я могу вам сказать, 300-летие вроде бы контролирует сам надежный президент, да, родной город. Я вам ответственно заявляю, за 20 дней, я приезжал туда, была жива мама еще часто, за 20 дней до празднования, ну, не могу сказать, что конь не валялся, конечно, нет, безусловно, но я могу вам сказать, что Невский не был сделан, а Дворцовая была еще там, знаете, вот Александровский столб был в лесах. И я задал вопрос одному компетентному такому человеку, моему приятелю, сказал, слушай, ну как же так? Такие вообще деньги, неужели воруют? Он так посмотрел на меня, я поправился, говорю, что много воруют. Он сказал, ну, старик, ну, что ты, меньше половины же не украсть, извинить, себя не уважать. Понимаете, какая ситуация? Это такая страна. Это Россия. И понятно, да, что будут откаты и будут воровать. Ну, я просто не верю в чудеса. Но вот какой будет уровень, вот вы знаете, я не готов оценить вот эту сумму, которая дана. Наверное, это больше, чем потребуется. Не наверное, а видимо то. Но насколько, я не знаю. Вот поскольку это связано с престижем страны, я полагаю, что воровство, примут меры к тому, не нанесет ущерба для качества строения, потому что будет инспекция же, эти из-за рубежа все черты мать похерить могут. Ну, а то, что, ну, воруют, ну, ну, в какой стране живем? Ну, прямо, знаете, наивность какая-то. Я вот смотрю просто, понимаете, ну, правоохранительные органы. Что правоохранительные органы? Что они должны сказать сейчас? Ну, выделенные деньги, понимаете? Правоохранительные органы встроятся, понимаете, они в вертикали.
Все, согласен, господин ведущий, сам-то понял, что сказал. Хайсам Батырхан, пожалуйста.
Ну, извините, что некоторые такие нотки нотации у меня прозвучали, простите.
Вот какие-то слухи идут о том, что перед выбором президента Российской Федерации, о том, что будет, типа, совершать несколько покушений на высокопоставленные чиновники. И что это дает как дестабилизация ситуацию в стране, о том, что как Путин или не контролирует ситуацию. Как это вы можете оценивать?
Могу сказать, ко мне никакая информация об этом не поступала. Никто из потенциальных террористов ко мне не обращался за фьючерсной помощью, поэтому я это просто прокомментировать не могу. Может быть, будет. Может быть, не будет. Простите, коллега, какой вопрос, такой ответ.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
В прошлом году прошло, я присутствовал на одном из заседаний, ну, какого-то из комитетов Общественной палаты, где обсуждался вопрос, суды присяжных оправдывают расистов. То есть был вот этот случай, когда таджикскую девочку убили, и вот подозреваемых все-таки отградил суд присяжных. И многие выступавшие говорили, надо вывести эти дела из ведомства судов присяжных. Вы согласны с этой точкой?
Значит, к великому сожалению, меня не было на заседании этих комиссий. Я резко критически высказался о выступлениях моих коллег в Общественной палате. И на эту тему разошелся с очень уважаемым мной председателем комиссии Валерием Тишковым. Соответственно, всячески никаких оснований для того, чтобы высказывать резкую критику судов присяжных, нет. Что касается дела Куршаде, значит, Султоновой, еще дело по убийству вьетнамского студента, единственное, кто, в общем, сохранил здравый смысл и, в общем, отстоял честь правосудия, были присяжные. Потому что затем, вы знаете, да, когда была обнаружена вот эта группа, не помню там то ли Кислого, то ли кого-то, там вообще ситуация такая, возможно, что этих ребят вообще там не было на месте происшествия. В суде присяжных действует презумпция невиновности. Презумпция, которая покидает уже сейчас, по-моему, полностью наши профессиональные суды. И поэтому присяжные толкуют сомнения в доказанности обвинения в пользу обвиняемого, как предписывает конституционный принцип презумпции невиновности. И поэтому выводить это за пределы суда присяжных, например, убийства национальных побуждений, на мой взгляд, абсолютно неосновательно. Я это не просто не поддерживаю, а очень резко выступаю против нападок на судоприсяжных.
Я думаю, что я не очень ошибусь, если скажу, что адвокатское сообщество в новой России стало, наверное, первой независимой структурой, а в нынешней России остается едва ли не последней независимой структурой. И тем не менее, как мне кажется, вот борьба, которая особенно сейчас идет за власть, во власти, она, безусловно, затрагивает и интересы вашего сообщества, интересы адвокатуры. Потому что, безусловно, там наверху есть просвещенные люди, которые просто понимают исключительное назначение адвокатуры в обществе.
Есть.
Есть трезвые люди, которые помнят принцип про суму и тюрьму и совершенно не хотят повторить судьбу Лаврентия Берия, которого стреляли как английского шпиона, а вовсе не за реальные совершенные преступления. Но есть, я как полагаю, и абсолютные ненавистники и в Кремле, и в парламенте, и в правительстве, люди, которые искренне полагают себя богами на земле. Прав ли я? Если прав, то ощущаете ли вы свою исключительность и есть ли на вас такое давление?
На первое я отвечаю, безусловно, положительно. Мы и есть исключительные. Мы корпорации sui generis. Мы не общественная организация. Мы профессиональное сообщество, которое оказывает юридическую помощь всем, кто к нам обращается. Мы не политическая организация. И адвокатура может быть либо только независимой, либо это уже не адвокатура, это как-то иначе должно называться. По этой причине могу сказать, что вот третья группа, которую упомянули, они еще люди невежественные. Знаете, ни бизнесмены, ни общественники рядом с нами адвокатами не стояли никогда. Нормы о независимости адвокатуры, они выписаны в международном праве так четко, что всякая попытка устранить независимость адвокатуры, она очень больно ударит по престижу страны. Второе. Я на себе давление никакое не испытывал и не испытываю. Ну, уж так могу сказать, по там, одному сюжету, ласково мне так как-то вот мои добрые знакомые вот среди государственных мужей, ну, так советовали, вот так что, ну, вот как-то здесь вот, вот какой-то такой вот там, консенсус, какой-то компромисс. Я сказал, что ни одного адвоката, который не изобличен в нарушении закона нашего адвокатского и кодекса этики, я никогда не сдам. И не сдал. По этой причине я связываю это с делом Бориса Кузнецова. Я считаю, это абсолютная дурь. И это, в общем, рождает очень грустные у меня такие оценки, потому что так действовать государственные мужи, между прочим, которые принимают решения в масштабах государства, не должны. Никакой, извините, адвокат, каким бы он, не знаю, принадлежался им гадким, там, невозможным, понимаете, нельзя просто выставлять себя на посмешище и корежить закон. У них такие азбучные основы права, понимаете. И вот поэтому мы адвокаты, представьте себе, Володя, мы не просто не политизированы, мы по замесу, мы государственники. Для адвокатуры самое страшное – это смутное время, отсутствие законов и отсутствие выстроенной системы судебной. Мы от этого страдаем. Потому что у нас единственное есть наше оружие, наше слово. У нас же нет властных полномочий. Письменное или устное слово, наши ходатайства, наши жалобы. А решения принимают вот те же самые судьи, прокуроры, следователи, к которым мы обращаемся. И тогда, когда нелады в правоохранительной системе, конечно, безусловно, это отражается и на, безусловно, состоянии адвокатского сообщества.
Вот такая точка получилась в нашей программе, вернее, многоточие, потому что по несколько секунд я буквально дам коллегам, чтобы они сформулировали, что было самое главное в этой почти часовой беседе с Генри Резником. Хайсам Патрахан, пожалуйста.
Ну, как говорят о том, что в России всегда воруют и будут воровать с одной стороны, то есть из Олимпийской это 6, так понятно, 6 миллиардов вылетит, да, воруется. Ну, с другой стороны, значит, действительно, это очень опасение для чиновников, чтобы демократы не пустили ее.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Для меня было важно увидеть и услышать человека с последовательной правовой позицией. Вот мы сейчас отмечаем годовщину крушения путча, а Генри Маркович защищал, по-моему, Плеханова, одного из, так сказать, путчистов. И во время процесса он меня буквально убедил в его невиновности. И сейчас я вижу во всем, в каждом его слове, я вижу правовую позицию. По делу Хуршиды Султонова я вижу правовую позицию. И тогда по Плеханову я тоже видел правовую позицию. Но хотел бы напомнить, как я узнал тогда во время процесса, адвокат изначально немножко необъективен. Он все-таки защищает своего клиента.
Адвокат не должен быть объективен. Адвокат не ищет истину.
Дима сказал примерно то же самое, что я хотел сказать, поэтому я не буду повторяться и скажу лишь то, что в таком случае для меня самым главным было то, что в самом начале программы я получил консультацию от самого Генри Резника. Внукам буду рассказывать. Это была программа «Лицом к лицу». Генри Резник, президент Московской адвокатской палаты, член общественной палаты и член Московской фельдшерской группы, отвечал на вопросы независимого арабского журналиста Хайсама Батырхана и обозревателя журнала «Russia Profile» Дмитрия Бабича, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабуя.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Через 8 минут исторический календарь, затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим игру футбольной сборной России. Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Рима. В конце часа журнал «Автоспорт». В гостях у передачи «Читаем журналы». Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».